Так какие нужно соблюдать правила дисциплины и образ жизни для практики йогина? Йогин должен обрести способность соблюдать самоограничение, тапас, поскольку не соблюдая его, никогда не добьется даже небольшого успеха в практике. В Шива Самхита говорится: «Вера, самоконтроль, упорная практика – вот залог успеха. Тот, кто предается чувственным удовольствиям, не имеет веры, лишен почитания гуру, присутствует на беспорядочных сборищах, предается ложным и тщетным спорам, тот никогда не добьется успеха». Вначале йогин должен заложить прочный фундамент своей практики. Прочный фундамент – это глубинная цепь выборов, которые мы делаем, приступая к духовной жизни. Даже если человек знает мудры, бандхи, випарита карани, чандали, но у него цепь выборов внутри не сделана, это еще ничего не означает. То есть это будет фитнес-йога. Напротив, если глубоко внутри вы как-то разочаровываетесь в иллюзиях, заблуждении, в сансаре и делаете очень глубокий выбор в сторону пути освобождения, знаете, что этот выбор вы делаете очень решительно и глубоко, посвящая этому всю жизнь, то любые технические приемы станут для вас доступны, и йогический успех обеспечен. Так Шива Самхита говорит: шесть условий нужны для успеха. Вера, постоянство, почтение гуру, дух общего единства, сдержанность чувств, умеренное питание. Что означает вера? Вера означает правильная связь или открытость духовным учениям, доверие. Многие как-то не совсем понимают, они думают, вера – это какая-то слепая вера, когда нужно отбросить свой рассудок, какое-то слепое поклонение. Все это глупости. Никакой учитель, ему не требуется слепая вера. Как ученик может достичь освобождения, если его вера слепая? На самом деле истинная вера исходит из понимания, из разума. И никому слепая вера пользы не приносила. То есть ваша вера должна основываться на вашей свободной воле, внутреннем понимании, свободе выбора и осознанности. Только тогда она будет иметь успех. И на самом деле вера – это глубокая связь. То есть вы устанавливаете связь с учением, с учителем, с практикующими, и эту связь пестуете. Через эту связь вы продвигаетесь. Если такой связи нет, то как бы продвижения тоже нет. Это аксиома, и это все учителя дают такие наставления. На самом деле учитель всегда заинтересован в развитии понимания ученика, его собственной внутренней свободы. И он всегда стимулирует ученика развивать понимание и внутреннюю свободу. И именно на основе внутренней свободы ученик может практиковать, потому что если у него нет внутренней свободы, то и как бы он еще даже как практик не состоялся, потому что истинная духовная практика наступает только на том этапе, когда у вас есть собственная свобода воли. Я не имею в виду этап какой-то сентиментальной приверженности гуру или слепого какого-то подражание в практике дхармы на общем коллективном чувстве. Все это разновидности детства духа. Но когда у вас есть подлинная связь, это называют принцип самая, тогда все благословения рядом с вами и успех в практике. Следующее условие – постоянство. Постоянство – это означает, что мы должны свою садхану выполнять непрерывно в течение долгого времени, фактически всю жизнь. Что, к примеру, ученикам мирянам мешает практиковать, получать успех? Непостоянство. То есть очень редкий ученик из мирян, к примеру, выполняет правила, так как я это сказал. Там каждый месяц там 7 дней ретрита или хотя бы 3 дня ретрита, в год 3 месяца ретрита. Никто, кроме Ананда Садху. Потому что связи с учителем нет. Как бы невозможно выполнить его наставление, когда об учителе асанги и учении помнишь час в день. Остальное время ты работаешь на чужие силы сансары. Ты должен эту связь очень сильно иметь. Тогда у тебя появится возможность выполнить. А если ты не тренируешься, как ты можешь иметь успех? Ты даже не надейся на успех, у тебя не будет успеха в этой жизни. Ты должен мечтать о следующей жизни, чтобы переродиться хорошим практикующим. А постоянство практики означает, что мы не строя каких-то иллюзорных планов о быстром достижении, а мы пытаемся практиковать ежегодно, ежемесячно, еженедельно, каждый день. И очень усердно. Мы тренируемся изо дня в день. К примеру, когда в детстве я занимался боевыми искусствами, нам тренер говорил всегда: вы должны быть усердны, вы должны быть упорны. Каждый день вы должны тренироваться. Даже если нет тренировок, тренируйтесь дома. И когда кто-то пропускал, тренер всегда ругал. Говоря: а на что ты надеешься вообще? Ты не станешь мастером. Ты любитель просто. Таким же образом, если мы решаем достичь путь освобождения, мы должны непрерывно вести тренировку. Эта тренировка не обязательно техническая, а тренировка сознания. То есть вы ее можете выполнять даже на ходу, во время приготовления просада. Ничто не мешает вашей внутренней работе. Внутреннее делание монаха скрыто, его никто не видит. Только вы знаете, практикуете вы или нет, внимательны вы к санкальпе или нет. Тем не менее, такая непрерывность должна быть. И с годами практики она должна проявляться. И постоянство заключается в том, что вы должны взять несколько практик и постоянно их практиковать, выполнять. К примеру, созерцание в ходьбе, махашанти, чандали, комплекс асан, базовые пранаямы, шамхави мудра. Вы должны действительно все это прочувствовать на себе. Это не то, что прошло 2 года, у вас нет результата, вы думаете: а, не годится, практика мне не подходит. Так нельзя. И вы должны это выполнять непрерывно, не отвлекаясь. То есть святые говорят: отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. То есть когда вы ступили на путь йоги, никаких как бы отвлечений не должно быть, если вы хотите получить успех в практике. Или постоянство в практике самоотдачи, самоотверженного служения, когда вы отбрасываете свое ложное эго. Дух общего единства. Дух общего единства означает принцип самая, когда, живя вместе в санге, вы настроены на тонком уровне. То есть санга представляет собой большой симфонический оркестр. Каждый в нем играет свою партию, но все вместе как бы следуют невидимой гармонии. Дух общего единства отличается от какого-то такого коллективно-стадного чувства, принятого в сансаре. В чистом видении дух общего единства – это нечто божественное, это принцип мандалы. Это подобно большому симфоническому оркестру, в котором каждый гармонично вплетает свою партию. Младшие должны интересоваться опытами старших и учиться у них, перенимать у них мастерство в практике, подход в учении, в технических практиках. Если вы общаетесь рядом с теми, кто выше вас, и не задаете вопросов, то как бы вы поступаете неправильно. Вы зря тратите время, общаясь со старшими монахами или не общаясь. Если вы видите, что кто-то опытнее вас в медитации, в осознавании, в знании учения, не стесняясь, подходите и спрашивайте все, что он думает на эту тему, на эту тему. У нас не принято навязывать учение, как-то проповедовать его. Мы не харизматические христиане, типа «покайся и спасен будешь, предайся Господу». У нас принято так, что ученик сам должен проявить волю, изучать учение, он должен сам спрашивать, интересоваться. Потому что нельзя давать учение тому, кто как бы его не просит. Такой принцип. Но вы, как практикующие, должны понимать, что есть монахи, которые очень много могут вам рассказать об учении, о собственном опыте, о том, как смотреть на эту практику, как относиться к этому, или даже в каких-то бытовых ситуациях, как вести себя с точки зрения дхармы. Вы получите колоссальную пользу, просто слушая их наставления и перенимая. Это и есть дух общего единства, когда младшие спрашивают наставления у старших. Имеется в виду не старших по возрасту, а в духовном смысле. Сдержанность чувств. С точки зрения раджа-йоги, сдержанность чувств – это пресечение чувств. Но в абсолютном смысле сдержанность чувств предполагает пребывание в осознанности. И даже когда эти чувства позволяют двигаться, эти чувства интегрированы в присутствие, они полностью самоосвобождены. То есть мы не можем полностью блокировать чувства. По крайней мере, это энергия. Если мы сильно заблокируем чувства, энергия перестанет двигаться. Мы будем опустошены, обесточены. С точки зрения тантры, энергии придается большое значение. То есть чувства не блокируются, как в раджа-йоге, им позволяется двигаться. Допустим, наоборот, через глаза мы интегрируемся с внешним пространством. Или, используя звуки нада, мы можем интегрироваться с тонкой энергией. Или во время баджан-мандалы мы используем чувства для объединения с созерцанием. То есть мы не говорим, что нет ничего вообще. Существует энергия во внешнем мире. Эта энергия есть проявление Абсолюта. Контроль чувств в данном случае означает, переживая определенные чувства, быть в присутствии, не позволять чувствам уводить ум. А наоборот, отталкиваясь от переживаний чувств, возвращаться в естественное состояние и развивать еще большую глубину естественного состояния. Приступая к практике, ученик должен тщательно изучить наставления и методы от сведущего духовного учителя и твердо держаться их до получения результатов. Шива Самхита говорит так: практиковать нужно в соответствии с методом, указанным гуру и священными текстами. Итак, что же это за методы? Гракшанатхат говорит так: вначале следует избавиться от дурной компании, от согревания зимой у огня, от половых сношений, длительных путешествий, купание рано утром, от спешки и от тяжелой физической работы. Мягкая постель, сидение, богатство, лакомое блюдо, царство, сила, золото, драгоценные камни, скот, изучение вед и шастр, танцы, украшения, жены и дети – все это большие помехи. Шива Самхита. Если брать в общем, эти помехи – это все то, что сбивает ваше созерцание. Все, что отвлекает вас от практики и нацеливает ум на что-то мирское, не следует буквально именно воспринимать. То есть следует понять дух этих наставлений. Не предметы являются помехами, а тяга ума к сансарной жизни. На самом деле, даже контактируя с определенными предметами, если ваш ум настроен правильно, вы не будете испытывать помех. Что значит ум настроен правильно? Ум настроен правильно – это означает, когда вы пресекаете все сансарные заботы, все эгоистические надежды, цели, планы неправильные, и перестраиваете свои цели, надежды и планы только на абсолютное, на принцип просветления. Эгоистические надежды могут даже и в монашестве быть. Ну, к примеру, вы приходите в монастырь, видите кого-то противоположного пола, думаете, вот какой Прабху или какой Матаджи. У вас возникает какое-то к этому человеку, хорошо бы с ним как-то подружиться. Вы должны сказать, о, куда вообще, о чем ты думаешь, ты зачем сюда пришел? Или потом снова у вас возникает, а вот почему у него такое служение, а я всего лишь тарелки мою. Хорошо бы мне высокий пост занять в служении, хочу быть, повелевать другими. Вы снова должны оплеуху своему уму дать. О чем ты думаешь вообще? Разве ты за этим пришел? Чего ты хочешь? Это ведь Мара, сын небожителя, тебя искушает. Только если ты будешь довольствоваться самым-самым низким служением, быть слугой слуги-слуги, и при этом быть удовлетворенным, ты будешь на самом деле самой высокой личностью, и боги тебе будут хвалу петь. Или снова возникают какие-то искушения. К примеру, кто-то узнал, что через 12 лет, успешно окончив обучение, можно стать обучающим мирян, наставником. Думает тогда, вот, ну, через 12 лет, тогда я вот себя покажу. На самом деле, вы можете это делать, но только тогда, когда все личные эгоистичные желания у вас уйдут, когда вы станете чистым пустым сосудом. То есть, когда вы примерно в душе так скажете, на все воля твоя, не моя, а твоя. Если надо, я буду мыть тарелки, надо, буду духовным наставником. То есть, когда вы полностью перестроите свою систему ценностей и перейдете полностью просто на принцип служения, полностью бескорыстного, неэгоистичного, станете чистейшим иллюзорным телом. И тогда все эти предметы, когда вы утратите все надежды и цели на сансарные какие-то цели, они перестанут быть для вас препятствием. Обычно говорят, что существует четыре препятствия. Мара-клеш – это когда желание одолевает. Мара-скандх – когда одолевают цепляние за внутренние данные. Мара-сын небожителя – когда одолевает гордость или цепляние за ситхи. И, наконец, мара-смерти – когда одолевают близнетворные вредоносные духи или препятствия. Препятствия для практики йоги. Существует семь причин болезней тела. Сон в дневное время – первое. Бодрствование ночью – второе. Слишком частые половые отношения – третье. Пребывание в толпе, имеется в виду мирской какой-то отвлекающей суете – четвертое. Нездоровая пища – пятое. Задержка мочеиспускания и дефекации. Шестая. Изнурительные ментальные операции с праной. Седьмая. Итак, Еще говорится, что шесть причин разрушают духовную практику. Переедание, излишнее напряжение сил, чрезмерные разговоры, захваченность правилами и обетами, пребывание в компании мирских людей и блуждание ума. Это шесть причин, которые разрушают духовную практику, согласно йога кундалини Упанишаде. Шесть причин, которые приносят успех в кундалини-йоге. Сильная воля, упорство, ясное различение истины и неистины, непоколебимая преданность и вера, бесстрашие, избегание неправильного общества. Итак, когда мы соблюдаем правила дисциплины и требования к образу жизни, тогда успех в практике повышается. Вслед за этим по важности следует принцип, вернее, перед этим по важности принцип гуру-йоги и принцип самая, а затем рекомендации, более мелкие, которые следует выполнять.
Рекомендации, которые благоприятны для сохранения и гармоничной циркуляции ветра. Что следует делать и чего делать не следует. Во время мочеиспускания и дефекации нужно крепко сжимать зубы. Тогда они не будут расшатываться, когда действует сильный поток апанаваю, движущийся вниз. Рекомендуется мыть голову один раз в 10 дней, а тело один раз в 5 дней. Поскольку за 5 дней праны совершают полный круг циркуляции. Рекомендуется брить голову в дни полнолуния, поскольку в дни полнолуния усиливается влияние луны на белую бинду. Белая бинда возрастает. Йогин, выполняющий в этот день бритье головы, осуществляет крию, очистительную практику.
Эта практика называется мундан крия.
Не следует выполнять частое омовение, поскольку это ухудшает циркуляцию пран.
Имеется в виду частое омовение, если йогин принимает омовение каждый день.
Пот при пранаямах не стирать, а втирать.
Если вы интенсивно занимаетесь пранаямой, то у вас выступает не пот, а разновидность испарины. И не следует делать омовение после этого или его вытирать, потому что вы потеряете энергию. Эту испарину следует втирать в тело. Должно пройти не менее 2 часов и после пранаямы, когда вы можете принять душ или омовение.
Много пить вредит циркуляции ветра. Если человек испытывает голод, есть много в это время, это угнетает прану. Когда жарко, не стоять на ветру. Нельзя мочиться, глядя на солнце, луну и красивые пейзажи. Во время сна нельзя открывать рот, поскольку в тело может войти нечистый дух. То, что неблагоприятно.
Также не рекомендуется обламывать листья, ветви деревьев, если, ну, это как бы не связано с какими-то серьезными действиями. Если же вам это необходимо делать для каких-то серьезных действий, допустим, вы строите дом и прочее, но то желательно прочитать умиротворяющую молитву, чтобы не получить препятствия от духов растений. Считается, что некоторые духи обитают на деревьях, а некоторые на кустарниках. Даже есть классификация какие. И если вы как-то не очень уж так небрежно обращаетесь, тоже можно из-за этого даже получить препятствия.
Неблагоприятно мочиться в водоемы или на поля, забавляться с дикими зверями и птицами, ломать растения, чтобы не привлечь духов, есть плоды не по сезону, отдавать свои четки другому человеку, есть, спать рядом со священными изображениями, если это не ритуал.
В идеале голова должна быть ориентирована на восток. Считается, что на север спят головой оккультисты и демоничные личности. Юг не рекомендуется в качестве выбора направления головы.
То, что благоприятно. Носить чистую одежду и использовать благовоние.
Благовония привлекают чистых божественных духов. Если вы живете вместе, к примеру, и не убираете в домике, если ваша одежда дурно пахнет и вокруг у вас нечистая атмосфера, вы как бы распугиваете всех чистых духов, не привлекаете божеств. И наоборот, привлекаются какие-то более низкие существа. И благовонные палочки являются очистительным средством. Как бы пока у нас нет тонкой чувствительности, мы не совсем можем понимать, как, к примеру, они могут являться очистительным средством. Тем не менее, тонкие божественные духи, способствующие духовной практике, питаются ароматами благовонных палочек. Также есть различные очистительные растения. И в общем, говорится так, что чистота, она всегда как бы нравится божественным существам, способствующим духовной практике. И наоборот, нечистота, она нравится демоничным сущностям, пхутам, духам элементалов, которые могут вселяться в неодушевленные предметы, ракшасам, при этом голодным духам и другим низшим существам. То есть йогин всегда должен вокруг себя создавать такую обстановку чистоты, не только внешней, но не только внутренней, но и внешней. Поскольку мы не на том уровне стадии единого вкуса, когда и чистое, и нечистое для нас единый вкус. То есть концепцию чистое, нечистое, единый вкус мы принимаем на уровне чего? Воззрение. А на уровне поведения мы эти вещи разделяем, зная, что пока у нас полностью воззрение не укоренилось, на уровне поведения следует придерживаться разделения чистого и нечистого. К примеру, когда наше воззрение становится очень сильным, перерастает в непрерывное сахаджа присутствие, тогда наше само присутствие будет очищать атмосферу, и у нас даже нечистые вещи будут проявляться как чистые. Что это означает? Когда вы находитесь в состоянии сомараси, единого вкуса, то даже столкнувшись с нечистой вещью, ваше чистое видение позволяет ее интегрировать в мандалу. Ну, допустим, увидев что-то нечистое, вы можете представить это тоже как божество. Ваше сознание не шелохнется и не войдет, не создаст какой-то крен, избыточный потенциал, не привлечет нечистых дурных сущностей. Допустим, Йогины древности часто описываются как живущие на кладбищах, даже на свалках, или как нарушающие ритуальные нормы чистоты. Это потому, что они уже реализовали принцип единого вкуса, и их сознание очень чистое. И все, с чем они не прикоснутся, является уже чистым, то есть мандалой. Но это предполагает непрерывную погруженность в естественное состояние и полностью реализацию чистого видения. Если же у вас такое нет, то вы должны заботиться хотя бы о внешней чистоте, с тем, чтобы иметь благословение более тонких энергий, потому что если у вас не будет такой внешней чистоты, тонкие энергии покинут место, где вы практикуете, у вас не будет вдохновения в практике. Поэтому вы всегда должны заботиться, чтобы у вас в домике было выметено, вынесен мусор, протерто, очищено, чтобы ваша одежда была чистая. То есть постоянно создавать чистое состояние. К примеру, почему мы заботимся о том, чтобы в Дивьялоке была как можно более божественная атмосфера? Потому что это благоприятно для духовной практики. Просто мы хорошие йогины-прагматики. Мы знаем, что неблагоприятно для духовной жизни, и что благоприятно. Потому что если бы мы могли сказать, о, чистый и нечистый один вкус, путь будет перекосившиеся домики и паутины и прочее, то если бы вы практиковали в таком, вы бы чувствовали присутствие низших сил, присутствие вредоносных духов, и вы боролись всю жизнь с этим. Может быть, только два монаха смогли бы их усмирить, а остальные бы испытывали только проблемы. Напротив, если же мы поощряем чистое видение в Дивьялоке, постоянно развиваем чистое видение, укрепляем, доводим до совершенства, вы будете сталкиваться с большими божественными силами, получать все больше и больше благословения. Это гораздо более важный принцип даже, чем мы думаем.
Йогин не должен одевать чужую ношеную одежду, кроме той, которая принадлежала его духовному учителю. Неблагоприятно.
Почему? Потому что излучение кала оседает на одежде и передается другому человеку. Опять же, если вы хорошо самоосвобождаетесь и ваша прана сильна, на вас это правило не распространяется. То есть йогин с сильной праной и с сильным самоосвобождением может носить эту одежду. Если он особенно не практикует начитывание мантры, путь тантраяны, призывание божеств, низших тантр. Если же он практикует низшие тантры и призывание одежд, даже для высокого йогина этот принцип важен. Потому что на определенном этапе, если он поменяет одежду и даже переменит место для практики при начитывании мантры, призывании, знаки реализации исчезнут. То есть на пути низших тантр или на пути призывания божеств многие требования очень серьезные. На пути анутара тантры требования не такие серьезные, они более гибкие. Говорят так, все зависит от твоего уровня самоосвобождения. Если высокий уровень самоосвобождения, ты можешь двигать праны только умом, ты можешь носить даже чужую одежду, это тебе не повредит. Если же ты не уверен в своих пранах, то лучше тебе придерживаться этого.
Неблагоприятно наносить на кожу масла те, которые несъедобны, поскольку кожа – разновидность органов для пищеварения, и все, что попадает на нее, попадает внутрь организма и является пищей. Благоприятно делать массаж, который распрямляет нади и улучшает состояние вьяна-ваю.
Существуют различные виды точечного массажа. примеру, есть индийская система точек марм и разновидности массажа, который называется абхьянга. Когда вы воздействуете на различные точки, он напоминает рефлекса акупунктуру в китайской медицине или в даосизме.
Физические упражнения асаны йоги лучше выполнять утром. Купаться не следует в течение часа после еды. Пользоваться мылом не рекомендуется при водных процедурах, если тело не очень грязное и в нем нет нужды. Для очищения тонких тел
обычно используют измельченные бобы мугга, но чтобы не использовать мыло и не забивать лишний раз на день. Но поскольку у нас нет таких бобов, не представляется возможным их иметь. Но вы можете использовать мыло, но просто не так часто.
Для очищения тонких тел, кроме водных омовений, следует использовать пение священных мантр.
Когда вы читаете мантры, поете баджаны, участвуете в практике баджан-мандалы, очищаются ваши тонкие тела. Тонкое очищение непонятно, но понятно омовение водой. Очищение нади с помощью пранаям тоже понятно. Вы чувствуете, как ветер очищает каналы. К примеру, опытный йогин четко может отличить, когда его каналы очищены и когда забиты. Когда каналы очищены, голова ясная, желаний мало, ветер циркулирует, тело поет, на сердце радостно. Когда каналы забиты, блаженства в теле нет, в ногах тяжесть. На душе кошки скребут, и душа не поет, а направляется на низкие слои сознания. Все это фактор пран и нади. И опытный йогин всегда так практикует, чтобы его нади были чистые, и праны давали блаженство телу. Однако есть более тонкое очищение. Это очищение, можно сказать, магическое, астральное. Оно связано с тем, что когда вы читаете мантры, баджаны, призывания святых, вы привлекаете вселенские силы на уровне астрального тела. Тот, кто не знаком с астральным телом, не поймет, о чем я говорю. Что такое силы на уровне астрального тела? Это как тонкоматериальные вихри в слое подсознания. Они как бы текут, приходят и уходят. На них можно настраиваться, входить, получать из них информацию. Их можно привлекать, и наоборот, можно привлекать нечистые вихри. И принцип самая в основном связан именно с тонким телом. Допустим, если какой-то человек нарушает самаю, я как учитель всегда это чувствую. Но я чувствую, словно мне на голову выливает что-то нечистое. Или даже не нарушает самая вовне, но внутри, в душе у него какой-то каузальный дисбаланс. И наоборот, если кто-то испытывает чудесное состояние, возвышенные опыты, это тоже ощущается, как слой возвышенного чистого сознания. Это как ветер, дующий вам на макушку. Закрыв глаза, вы видите образы и чувствуете тонким телом этот ветер. И в тонком теле именно перемещаются такие потоки астральной энергии. И эти потоки астральной энергии сознательно можно призывать закрываться от них или наоборот открываться им. И тонкое очищение означает призывать тонкие потоки таких астральных энергий. Магическая практика в основном на этом и связана. К примеру, когда йогин читает мантру, он призывает тонкий астральный поток. Если он призвал тонкий астральный поток, и он вошел в его тело, затем он дует на четки, на зерно, на просад. Этот просад как бы становится освещенным. Он впитывает часть этого астрального потока. Если вы поедите этого просада или носите с собой этот предмет, некоторое время у вас будет тоже воодушевление, потому что этот астральный поток войдет в ваше тонкое тело. Таким же образом, мощный астральный поток призывается во время баджан-мандалы, во время маха-пуджи. Тонкое тело очищается. Или когда вы освещаете просад, если вы с должной бхавой читаете мантру Гаятри, вы призываете энергию Бога Солнца, энергию просветления, и эта энергия нисходит на просад. Просад насыщается тонким астральным потоком, а затем вы его едите. То есть вместо того, чтобы кушать карму продуктов или приготовивших его людей, вы вкушаете освященную чистую пищу. В общем, это уже такая астральная магия.
Для очищения помещений следует окуривать их благовонными палочками.
Прежде чем поселиться в какое-либо помещение, йогин должен всегда его очистить. Во-первых, он должен выяснить, где позитивные зоны, где негативные. Затем он должен очистить помещение благовонными палочками и мантрами. Если это сильный йогин, и его присутствие таково, что у него реализован единый вкус, ему этого не требуется. Он просто войдет туда и очистит его своим сознанием. Все как бы нечистые энергии будут очищены только его праной. Но пока этого нет, все это благоприятно и способствует практике. Также есть ряд растений, которые благоприятны для очищения. Если эти растения иметь, подвешивать на крыше или где-то еще, допустим, зверобой, еще некоторые, они отпугивают вредоносных духов и очищают помещение таким образом. Но есть определенные методы очистки помещений также. Все это, собственно, не относится к лая-йоге, но это как дополнительная ветвь знания, которая облегчает духовную практику. С точки зрения лая-йоги, может быть, можно сказать по-другому. Иди в нечистое помещение и вот держи присутствие. Придут к тебе хоть духи, хоть препятствия, вот все равно держи и самоосвобождай. Если это, конечно, вы хотите так тренироваться. Но чтобы так тренироваться, нужно иметь определенный уровень реализации. Это как тренировка, но это не как постоянный образ жизни. Если же мы говорим о постоянном образе жизни, то все эти методы, они также благоприятны.
Oh.